Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
В студии Александр Куряков. Здравствуйте. Свыше 70 белорусских предприятий представят в Москве свою продукцию на Краснопресненской набережной в Центральном выставочном комплексе российской столицы. В эти дни идет интенсивная работа по подготовке к традиционной ежегодной выставке продовольствия «Продэкспо-2017». Вообще-то выставка рассчитана на специалистов и нацелена на заключение долгосрочных контрактов по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок. Основу белорусской экспозиции составят предприятия мясной, молочной, хлебобулочной и кондитерской отрасли, а также ликеры водочной, ну и других. Эксперты полагают, что в нынешнем году будет перекрыт прошлогодний рекорд количества белорусских фирм-участников Продэкспо. Тогда, напомню, их было 64, а нынче уже 70. Программу продолжают новости из Минска, которые подготовила Елена Швайко.
Привитание с Беларуси. Здравствуйте, дорогие россияне. Здравствуйте, соседи. Интересные экономические новости союзного плана на очереди этого выхода в эфир Радио России из Беларуси. Начну с экономических новостей, которые тесно соседствуют с наукой. Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера «Скиф Гео» презентует Натиба-2017 в Минске. Как отмечает заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов, по союзной программе «Скиф Недра» предполагается разработка и создание двух опытных образцов – центра обработки данных и офисного варианта, семейства высокопроизводительных вычислительных систем «Скиф Гео» для решения ресурсоемких геолого-геофизических и геомеханических вычислительных задач. Отмечу, что научная техническая программа союзного государства «Скиф Недра» ведется с 2015 года. Специализированное программное обеспечение разрабатывается по двум направлениям. Это исследование и разработка прикладного программного обеспечения для решения задач обработки и анализа сейсмических данных, а также для геолога гидродинамического и геомеханического моделирования. Особенности программы – отраслевая функциональность, практическая направленность и оптимизация создания высокопроизводительных вычислительных систем. А вот полученные результаты активно внедряются на белорусских и российских предприятиях. В Беларуси продолжаются поиски места рождения алмазов. Об этом сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Мамчик. Нам, журналистам, была интересна следующая информация. Оказывается, алмазы образуются в верхних частях мантии земной коры и выносятся на поверхность кимберлитовыми трубками, так называемыми трубками взрыва. Мировой опыт свидетельствует о том, что из 100 обследованных трубок взрыва чаще всего лишь одна оказывается алмазоносной. Однако в случае ее обнаружения окупаются все средства, затраченные на поиск алмазов. И далее Беларусь планирует передать в концессию месторождение с запасами драгоценных металлов, среди которых обнаружена и платина. Вот так.
Средства, понятно, чем обусловлен, но золото и даже алмазы не настолько вот они редкие полезные ископаемые, вот как нам сейчас представляется. Например, алмазы уже открыты во многих странах, и цены немножко так вот падают. Компания De Beers, которая долго-долго удерживала как раз вопросы контроля рынка, вот она уже даже не контролирует на сегодняшний момент. Я смотрю, даже у многих женщин сейчас драгоценности с бриллиантами, они уже вот достаточно широко распространены. То есть, ну, как бы там ни было. Золото на территории Беларуси есть, как и в многих странах.
Проект кодекса об образовании в Беларуси вынесли на общественное обсуждение. Кстати, у нас уже был кодекс об образовании, но жизнь показала его несовершенство, и многое нужно переосмыслить и доработать. Как считает министр образования Беларуси Игорь Карпенко, проект кодекса планируется в установленном порядке затем, после общественного обсуждения, внести в Палату представителей Национального собрания до июля месяца.
Чтобы кодекс можно было обсуждать как кодекс внесения изменений, его должны внести в установленном порядке в Палату представителей. Тогда он приобретет статус законопроекта. Вместе с тем мы ведем подготовительную работу, сделали определенный документ, который, на наш взгляд, можно предварительно рассматривать. Мы хотели бы, чтобы общественность тоже высказала свое определенное мнение.
Картину Ивана Шишкина «Лес ели» планируют вернуть в Россию. Как сообщалось, картина была обнаружена и изъята в январе при задержании сотрудниками Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси, членов преступной группы, организовавшей международный канал по поставке наркотиков. Произведение искусства на данный момент проходит экспертизу в Национальном художественном музее Беларуси. Следует отметить, что картина Ивана Шишкина «Лес ели» – это 1897 год, холст масла размер 60 на 82 сантиметра, была похищена в 2013 году из историко-художественного музея, что в Вязниках Владимирской области России. Тогда же в результате разбойного нападения вместе с этой картиной были похищены и работы художников Константина Коровина «Рыболов» и Станислава Жуковского «Первый снег». Председатель Белорусской Федерации легкой атлетики Вадим Девитовский прокомментировал нам, журналистам, высказывание депутата Государственной Думы России Евгения Федорова о выступлении легкоатлетов из России за сборную Беларуси. Он сказал, что это будет непросто, цитирую. «Во-первых, спортсмен должен выдержать карантин при смене гражданства несколько лет, от 1 до 3 лет. Если же удастся договориться с Всероссийской Федерацией, а Международная Федерация Легкой Атлетики будет не против, то это процедура займет меньше времени. Однако с подобными предложениями в нашу федерацию пока никто не обращался. Выступать же за Беларусь без смены спортивного гражданства невозможно», подчеркнул Вадим Девитовский. Ну а я напомню, что депутат Государственной Думы России Евгений Федоров предложил ведущим российским легкоатлетам, которые не уличены в применении запрещенных препаратов, но из-за дисквалификации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики не могут участвовать в международных соревнованиях, перейти в сборную Беларуси. «Союзное государство существует, и для меня отечеством является и Минск, и Москва», считает депутат Госдумы. «А спорт высоких достижений – это престиж и флаг. Это не поддержка массового спорта. На подготовку профессиональных атлетов затрачено огромные средства. Если легкоатлеты получат возможность выступать и добиваться успеха на международных турнирах, это будет победа моего отечества», прокомментировал свою инициативу Евгений Федоров. Ну что ж, мне лично очень нравится эта идея, но слово, как говорится, за компетентными органами. Это была Елена Швайко от Первого национального канала Белорусского радио, специально для информационной программы «Россия-Беларусь. Партнерство во имя будущего».
А в Москве на днях состоялся оргкомитет 4-го форума регионов Беларуси и России. Он состоится в Москве в экспоцентре 29-30 июня. Здесь же будет развернутая технологическая выставка, которая даст возможность предметно ознакомиться с темой форума «Новые технологии, инновации, информационное общество». Вообще-то интерес к форумам российских и белорусских регионов традиционно высок. Они, как правило, служат площадкой для свободных дискуссий по самому широкому кругу вопросов. Высокий статус мероприятию придает участие в нем президентов Беларуси и России. В этом году, как ожидают члены оргкомитета, форум по количеству участников превзойдет все предыдущие, рассказывает Ольга Беляева.
Заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Людмила Бокова представляет в Верхней Палате Российского парламента Саратовскую область. Регион тесно сотрудничает с Беларусью с 1999 года. Белорусы импортируют нефтепродукты и минеральные удобрения. Перспективными считаются развитие станкостроительного производства, обмен опытом в агропромышленной сфере, развитие инноваций. Последние как раз и являются основной темой этого форума. Предыдущие форумы были посвящены более таким приземленным темам. Ну, вот развитию агропромышленного комплекса, промышленности.
Традиционным, да.
Да, традиционным, если можно так сказать. А вот нынешний он заявляет такую прорывную повестку: новые технологии, инновации, информационное общество. Почему вдруг такой интерес и какие достижения в этих областях есть у России и у Белоруссии? Что вносят страны?
Прозвучала на предыдущем форуме эта идея, была озвучена белорусской стороной. Мы ее поддержали. Конечно, для нас в первую очередь будет интересен формат выставки, которая организуется, опять же, силами белорусской стороны и Российской Федерации. Ну и, конечно, выйти, как всегда, на двусторонние соглашения. Тем более, что многие уже предприятия, IT-предприятия, IT-индустрии белорусские, работают на российском рынке. И, конечно, они будут дальше заинтересованы в продвижении своего продукта и даже, может быть, совместный продукт. Ну и, конечно, вторым блоком будет идти это совместное видение и понимание наших научных сообществ в этом направлении. Это тоже, собственно говоря, это тоже новые технологии, это тоже возможность проведения совместных исследований. Это уже есть в рамках формата союзного договора, но если это будет под маркой уже новации, это тоже, конечно, перспективно и плодотворно повлияет на развитие нового сегмента рынка.
Региональное сотрудничество – отдельная статья отношений двух стран. Оно позволяет выбрать регион, близкий по уровню развития и специализации экономики. Так, только одна Витебская область Беларуси имеет среднегодовой объем товарооборота с регионами России около 4 миллиардов долларов. В Россию поставляется более 400 наименований товаров, востребованы мясо-молочные изделия, обувь, трикотаж, упаковочные и строительные материалы, продукция химической промышленности. Именно межрегиональное сотрудничество увеличивает эффективность экономического роста, уверен первый зампред Комитета по экономической политике Совета Федерации Алексей Майоров.
Форум региональный, мы палата регионов, во-первых, Совет Федерации, поэтому будут и регионы достаточно широко представлены, им будет дана возможность представить свои проекты, будут заключены какие-то обязательно договора и соглашения. А в чем их как бы эксклюзивность и полезность? Это в том, что уже не нужно будет действительно на межгосударственном уровне какие-то вопросы решать, согласовывать через министерство и ведомства, а регионы напрямую, во-первых, заключат договора между собой, а дальше уже заключат между собой договора и уже так называемые хозяйствующие субъекты, то есть непосредственно производители, разработчики и так далее, так далее.
Инновации и высокие технологии – весьма перспективная область сотрудничества, считает Алексей Майоров.
Мы как бы с одной стороны будем искать пути интеграции IT-технологий, с другой стороны никто конкуренцию на этих рынках не отменял, и нам надо как-то это сотрудничество устроить таким образом, чтобы оно было выгодно как белорусской стороне, так и российской стороне, потому что чтобы мы не просто там либо конкурировали, либо делали что-то общее, а найти надо действительно золотую середину, чтобы само по себе вот такое сотрудничество устраивало, и в результате этого сотрудничества мы уже, совместная продукция российско-белорусская стала конкурентна на мировых рынках.
Скажем, если взять наше интернет-пространство, каким-то образом на этот рынок российские и белорусские компании могут быть допущены и на какой уровень, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, об этом будет разговор на форуме, потому что пытаемся конкурировать и будем обязательно конкурировать на всех мировых рынках. Что очень важно. При этом мы прекрасно отдаем себе отчет, что несмотря на то, что у нас IT-технологии достаточно активно развиваются, мы по-прежнему очень сильно зависим. Я на конкретном примере, например, ни для кого не секрет, что наши, например, сотовые операторы работают на импортном оборудовании, которое находится у них либо в лизинге, либо они вынуждены его выкупать. Как раз на форуме мы можем договориться о каких-то совместных проектах, которые поможут нам выпускать это оборудование в рамках вот российско-белорусских отношений.
На какой базе это может быть?
В Зеленограде есть хорошие производственные возможности. В Белоруссии, насколько я помню, еще с советских времен у них были заводы, которые выпускали еще так называемые машины вычислительные, СМ-4. Нам очень важно, особенно в условиях санкций, когда нас ограничивают в плане технологий, нам приходится эти вопросы решать самим. Но, как говорится, нет худа без добра. Мы, во-первых, дадим работу именно своим компаниям, своим подрядчикам и поможем им быть конкурентными с иностранными производителями.
Дальний Восток может стать в этом году центром инновационного и инвестиционного интереса белорусской стороны, прогнозирует Людмила Бокова. Кстати, появление новой купюры номиналом в 2000 рублей с изображением объектов дальневосточного региона лишь укрепляет имидж этой исконно российской территории, считает сенатор.
Есть же регионы, да, которые, ну, например, да, Дальний Восток. Сегодня это фактически такая аккумуляция многих проектов, многих решений, которые помогают развиваться бизнесу. Поэтому помимо традиционного такого сотрудничества двустороннего, которое уже развивается на протяжении многих-многих лет, было еще отмечено вот такая интересная задача, задумка, да, выйти уже на другую некую такую перспективу и сосредоточить свое внимание не только на приграничных, но и, собственно говоря, на те прорывные проекты, которые сегодня развиваются в том числе на Дальнем Востоке.
Статус межрегионального форума России и Беларуси повышает участие в нем президентов двух стран. А присутствие почти на каждой площадке представителей министерств и ведомств с обеих сторон превращает протоколы о намерениях в дорожную карту сотрудничества.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.
7 лет исполнилось Союза писателей союзного государства. Подобных творческих организаций, которые поддерживают сотрудничество писателей, нет ни в одной стране Европы. Художники слова из России и Беларуси решили в определенном смысле продолжить традиции Союза советских писателей, которые, в частности, хранили сонм источников писательского вдохновения. Об источниках писательского вдохновения лауреат литературных премий, автор популярных романов о современности Олеска Жидук беседует с нашим корреспондентом Дмитрием Нечаенко.
Олесь Константинович, критики определяют художественную особенность вашей прозы как новый реализм. У вас реальность переплетается с вымыслом, современность истории, смешное соседствует с трагическим. По-моему, вы первые из послевоенного поколения белорусских прозаиков, кто сделал героями своих произведений фольклорные образы, сказочные. Я имею в виду, в первую очередь, вашу повесть «Лесовик», да? У вас лешие, домовые, оборотни действуют наряду с обычными людьми. Вот в вашем романе «Дорога на Москву» русалка летает над белорусским Полесьем. И тут же другие герои книги действуют в сюжете. Рыбный магнат, хозяин устричной фермы. Откуда возник у вас такой пристальный интерес к древнему славянскому язычеству?
У меня еще есть вот мной любимый рассказ «Волколаки» называется.
Это «Оборотни», да?
Да, на русском «Оборотни». Но он точно его название «Волколаки». Это праславянское слово. Дело в том, что я вообще-то фольклорист. Я же окончал филфак Белорусского государственного университета и защищал диплом «Каравайный обряд белорусского Полесья». И потом, конечно, если бы я остался фольклористом, у меня была бы уже диссертация, я так придумал, семиотические системы обряда белорусского Полесья. Все это было бы, но я вот все-таки писательская меня, так сказать, стезя привлекла больше. Но фольклористом я остался навсегда. Ведь, понимаете, когда ты знакомишься с фольклором, ты уже уйти от этого не можешь. А фольклористы вообще штучные люди. Их не так много и в филологии, между прочим. И вот мне повезло несколько раз. Вообще, писатель – это судьба, это однозначно. Первая моя была фольклорная практика на Белорусском Полесье. Я был в родной деревне Василия Литвинка, это председатель Белорусского общества фольклористов. Так он его учредил, вот первую. И там же я познакомился с основателем Белорусского народного хора Геннадием Ивановичем Титовичем. Мы были вот в экспедиции с Титовичем. Я этого человека видел, не просто видел, я с ним, как говорится, белорусскую самогонку пил, и записывал песни, и вообще говорил о жизни, понимаете? Такое не повторяется, это бывает один раз в жизни. Вот Геннадий Иванович Титович, я о нем писал, и нежно его всегда любил, и вспоминаю до сих пор, это был замечательный человек. Он пешком прошел всю Беларусь и практически во всех деревнях побывал, и записывал, слушал.
Я же так понимаю, Олесь Константинович, что эта атмосфера постепенно уходит. Старики умирают, молодежь-то уже вряд ли будет петь старые полесские песни. Так что вы вовремя, как говорится, успели, да?
Успел, да. Но, понимаете, фольклор же, он умирает, ну, 1000 лет. И я надеюсь, что еще не 1000 будет умирать. Фольклор передается как историческая память, он передается от матери к дочери, от отца к сыну и так далее. И мне хотелось бы, чтобы это продолжалось, чтобы эта традиция не рвалась. Ну и да, фольклорные персонажи, мои любимые персонажи, у меня есть несколько рассказов, повестей, я об этом писал и буду писать, сколько мне Бог даст, как говорится. И фольклорные образы, это, кстати, это мое второе я.
А вот интересно, повлияло ли как-то на вас, я так понимаю, это же очень должно быть близко вам, творчество Гоголя, может быть, повлияли классики магического реализма из Латинской Америки, Кортасар, Борхес, Маркес, да?
Конечно, это все было, потому, смотрите, вот я одну из первых книг, которые я начал читать, ну, я начал еще до школы читать очень рано, у меня был томик Гоголя, который, вот, это мой любимый писатель, как он, вот первый, так сказать, писатель, которого я открыл, «Страшная месть», вот эти рассказы, «Ранний Гоголь», ну, это же просто...
Мне кажется, ваша первая книга должна называться «Вечера на хуторе близ Полесья».
Ну, может быть. Хотя, вообще, я родился в Ганцевиче, да, в Брестской, но, тем не менее, я жил-то в других местах Беларуси. Я учился с 4 по 8 класс в Речице, это на Днепре, а школу кончал в Новогрудке, это вообще наша, так сказать, Новогрудок, это же первая столица Великого князя Литовского и родина Адама Мицкевича.
Оттуда предки Пушкина, знаете, да?
Этого я не знаю. Я знаю, что там
Пушкин. Предок Пушкина по прозвищу Пушка тоже где-то родился близ Новогрудка. Я случайно об этом узнал, когда делал сюжет для нашей программы о Пушкине.
У меня в классе, кстати, был пушкарь.
Может быть, дальний родственник.
Да-да-да. Вот. Нет-нет, Новогрудок это вообще отдельно. То есть очень много можно говорить об этом. Я просто хочу сказать, что я Беларусь знаю, ну, практически всю. Потому что я всюду бывал, во всех областных центрах, это уже однозначно, ну и в глубинке тоже, и вообще Беларусь это моя прародина, так скажем. Вот Россия, да, но Беларусь это Беларусь. И, конечно, вот фольклорные образы, белорусский язык, он все-таки сохранил в себе больше, чем другие языки такой вот древности. Раритетов древности, такого праславянского, что ли, характера. И поэтому, конечно, это тоже притягивает очень.
Творческие планы, Олеся Константиновна, что впереди у нас? Опять новый реализм, опять фольклор, мистика, что-то интересное, связанное с фантастикой, то, что у нас называют фэнтези современным языком. Или реализм, что-то о жизни в Москве, воспоминания о Беларуси, о детстве. Что на письменном столе лежит?
Ну, я уже практически закончил новый роман. Вот у меня «Дорога на Москву» первая. Это условно можно сказать, что это вторая книга «Дороги на Москву». Ну, условное название «Мерцание золота». Практически я его закончил.
Сейчас. А вы не практикуете первую публикацию в журнале, в каком-то толстом?
Да, я в журнале «Москва» публиковал, там уже фрагменты его. И, надеюсь, и будут. И дальше, и в таком вот издании, как я фрагменты печатал, «Аргументы недели».
А сюжет «Современность» или опять переплетение?
Опять переплетение.
Реальности с фантастикой, да?
Середина 90-х, начало 2000-х, вот, по времени вот этот период. Писательская жизнь того времени. Я думаю, это будет любопытно.
Фольклорных персонажей мы там увидим.
В меньшей степени, чем в первой книге.
Русалок больше летающих не будет.
Да, русалок там уже нет. Здесь уже Москва. Потому что я многих очень... Я же знал, вот только вот буду называть имена. Петр Проскурин. И до сих пор знаю Юрия Бондарева. И Валентина Сорокина. И, ну, очень многих авторов, которые гремели. Или Анатолия Иванова, Дементьева Андрея. То есть,
с Валентином Распутиным были знакомы?
Был и с Валентином Распутиным знакомы. С Астафьевым знаком. Ну, практически со всеми русскими.
Это такая, получается, эпопея «Москва глазами белоруса».
Да, может быть и так.
Творческих вам успехов. Огромное спасибо за беседу.
И в заключение нашей радиопрограммы о самых интересных программах телевизионного крыла телерадиовещательной организации Союзного государства рассказывает руководитель пресс-службы телеканала ТРО Оксана Серпак.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В течение ближайшей минуты я расскажу вам о самых интересных программах телеканала ТРО, которые можно будет увидеть в ближайшее время. В воскресенье, 5 февраля, смотрите общественно-политическое ток-шоу «Время Союза. Гражданская война». По различным оценкам, гражданская война унесла от 8 до 13 миллионов жизней граждан России. Бесправие и безвластие, расправы и принуждения, надежда на перемены – что предопределило победу большевиков? Гражданская война, ее причины и последствия – тема разговора Игоря Угольникова с экспертами в студии. Ну а в следующую субботу, 11 февраля, гостей «Панорамы» с Евгением Азиковичем станет известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Милитина Станюта. Спортсменка расскажет о том, почему художественная гимнастика считается коктейлем искусства и спорта, и о многом другом. Ну а я напоминаю, что телеканал ТРО включен в пакеты крупнейших кабельных операторов и доступен во всех сетях. С подробным расписанием наших программ вы можете ознакомиться на сайте trosoyuz.com.
Вот и все на сегодня. Программу подготовил и провел Александр Куряков. Всего вам доброго.
Россия, Беларусь. Партнерство во имя будущего.